В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Консультации с Киевом по Саакашвили исключены. Грузинский посол покинул Украину. В Сухуми обсуждают очередной информационный вброс о планах Кремля по включению Абхазии в состав России. У Южной Осетии новый генпрокурор. Чем вызвана единогласная поддержка его кандидатуры парламентом самопровозглашенной республики? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил о подготовке оккупационными войсками опасных провокаций на Запорожской атомной электростанции. Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ, написал Зеленский в Твиттер по итогам телефонного разговора. В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, российские военные установили на крыше несколько энергоблоков Запорожской АЭС предметы, похоже на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит и не может не видеть, что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия и никто другой, приводит слова Зеленского агентства Рейтер. Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что в случае подрыва или диверсии на Запорожской атомной электростанции может произойти катастрофа, которая выйдет за рамки экологической аварии и будет иметь международные масштабы. Об этом Бауэр заявил в интервью британской радиостанции LBC. Командующий британской армией адмирал Энтони Радакин считает, что Россия потеряла уже половину своего боевого потенциала на войне в Украине. Об этом он заявил на слушаниях в парламенте, сообщает газета Financial Times. Также он считает, что главное контрнаступление украинских войск еще впереди. По данным Радакина, Россия потеряла в Украине 2500 танков и потратила около 10 миллионов снарядов. При этом, указывает адмирал, российская военная промышленность способна производить в год не более 1 миллиона снарядов и в лучшем случае 200 новых танков. Он подтвердил, что украинское контрнаступление движется медленно. Задача ВСУ, по его мнению, состоит в изматывании противника и растягивании линии фронта. Вопрос в том, чтобы сделать более чем 1000-километровую линию фронта проблемой больше для России, чем для Украины, сказал Радакин, объясняя украинскую стратегию многочисленных точечных ударов. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которых накануне избили в Чечне, госпитализированы в одной из московских больниц. Об этом сообщил бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он также рассказал, что самолет, который доставил Милашину и Немова из Беслана в Москву, оплатили частные лица. Елена Милашина и Александр Немов утром 4 июля прибыли в Чечню на оглашение приговора Заре Мемусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Республики Сайди Янгулбаева и матери чеченских активистов и критиков Рамзана Кадырова, братьев Янгулбаевых. По дороге из аэропорта в Грозный на Милашину и Немова напали неизвестные. Вот что рассказывает Елена Милашина.
Они выкинули таксиста из машины. И нас вниз головой. Мне попытались завязать руки за спиной. Сашу проткнули, видимо, тогда ткнули ножиком. Потому что кровь начала течь у него оттуда. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, и уже нас затащили там в какой-то овраг и начали избивать. Полипропиленовыми трубами, которыми обычно в Чечне бьют задержанных. Я много раз писала о применении этих труб в этих целях. И теперь на своей шкуре, как говорится, убедилась, что это, в общем, оружие мощное. Очень больно. И прям такое ощущение, как будто ожог. Плюс они пытались пароль эти получить, они там грозились отрезать палец Саши, палец мне, и прям поднесли этот нож со следами крови, тот самый, который к моему пальцу.
Случившееся прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Разумеется, президенту доложено. Вы знаете, что сейчас вопросом уже занимается полномочный представитель президента по правам человека Москалькова, которая уже обратилась и в Следственный комитет республики, и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения.
А могут в Кремле какую-то оценку произошедшему дать?
Ну, оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет о очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер.
Сказал Дмитрий Песков. Соединенные Штаты и Россия обсуждают возможный новый обмен заключенными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Обмен может затронуть журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося в московской тюрьме по обвинениям в шпионаже, и россиянина Владимира Дунаева, который содержится под стражей в США по обвинениям в киберпреступлениях. В понедельник США предоставили консульский доступ к Дунаеву впервые после его ареста в 2021 году. В тот же день посол США в Москве Лин Трейси посетила Гершковича второй раз после его ареста в конце марта. Китай отменил визит в Пекин европейского политика главы дипломатического ведомства ЕС Жозепа Борреля, запланированный на следующую неделю. Как сообщила во вторник официальный представитель ЕС Набила Масрали, китайская сторона не назвала причины такого решения. В последнее время, отмечает агентство Рейтер, в Брюсселе говорят о необходимости снизить риски, связанные с экономическими взаимоотношениями Евросоюза и Пекина. В Европе стали говорить о Китае как об экономическом и системном сопернике.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Денис Паландов. Переходим к главным темам. Перспектива дипотношений между Грузией и Украиной становится непрогнозируемой из-за позиции властей двух государств по поводу дальнейшей судьбы Михаила Саакашвили. По решению президента Владимира Зеленского грузинский посол вынужден был сегодня покинуть Киев для консультации в Тбилиси. Председатель правящей грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что консультации по вопросу Михаила Саакашвили не будет. С подробностями Мзия Парисишвили.
Абсолютно исключено, повторял журналистам Иракли Кобахидзе, председатель грузинской мечты, на вопрос о перспективах обсуждения вопроса о передаче Михаила Саакашвили украинской стороне. Для проведения консультации с грузинским правительством по этому вопросу посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили по решению президента Владимира Зеленского был вынужден покинуть Киев. Украинские власти, вопреки вчерашнему призыву грузинского МИДа, не стали пересматривать свое решение. Но и правящая сила «Грузинская мечта» не намерена обсуждать данный вопрос. От имени всего правительства заявил партийный лидер Иракли Кобахидзе. Назвав шаги Киева оскорбительными, он несколько раз повторил.
Абсолютно исключены консультации по вопросу Саакашвили.
Часом ранее Кобахидзе обрушился с критикой на лидера фракции партии Зеленского в Раде, слуга народа Давида Арахамия, выступавшего за немедленное освобождение Саакашвили. Кобахидзе назвал Арахамия человеком без родины. Слова украинского депутата Алексея Гончаренко, призвавшего разорвать дипотношения между Тбилиси и Киевом, пока грузинские власти не пойдут на уступки по Саакашвили, Кобахидзе посчитал пустыми. По каким вопросам готовы вести в Тбилиси консультации с Киевом, уточнил спикер парламента Шалва Папуашвили. Из его слов следует, что грузинские власти желают наряду с бывшим президентом увидеть в тюрьме его бывших соратников, экс-министра юстиции и высокопоставленного чиновника МВД, которые сейчас занимают должности в украинских госструктурах.
Не то, чтобы говорить о передаче Михаила Саакашвили Украине. Мы уже давно ждем, чтобы Зураб Адаишвили и Гия Лурдхипанидзе будут переданы Грузии для отбывания срока здесь.
Часть парламентской оппозиции в сложившейся ситуации всю ответственность возлагает на правящую грузинскую мечту. Депутат Гирчи Якохвичи же считает, что ответственность несут одновременно и украинские, и грузинские власти, но, конечно же, больше грузинская мечта.
Не стоит ради Саакашвили портить отношения между странами. Это касается и Грузии, и Украины. В этой ситуации стоило ли нам обижать воюющий со злом героический народ и страну ради Саакашвили? Я бы на месте Зеленского так не поступил. Но, тем не менее, фактически это шаги грузинской мечты привели нас к сегодняшней ситуации.
Еще один депутат, лидер партии «Гражданин» Алеко Элисашвили советует украинскому президенту не прислушиваться только к мнению однопартийца Давида Арахамия.
Насколько я восхищен за последние полтора года президентом Зеленским, настолько разочарован и считаю, что по отношению к Грузии он допустил серьезную политическую ошибку. Страсбургский суд отказался Саакашвили в отправке на лечение за рубеж. Это ведь известно, и все равно после этого высылать посла. Но после этого уже начинается дипломатическая война. Видимо, по Грузии у Зеленского советник только господин Арахамия. Арахамия с ним только про Саакашвили говорит. И Зеленский не видит, что помимо Саакашвили есть еще остальная Грузия, которая поддерживает его и Украину.
Ни одно безответственное решение по отношению к нам не заставит нас сменить линию поддержки Украины и украинского народа, заявил в конце рабочего дня министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. По его словам, за все это время Грузия оказывала посильную помощь и поддержку Украине с гуманитарной и дипломатической точки зрения, и это продолжится, несмотря на беспочвенное решение Киева по поводу Саакашвили. Грузинская мечта заявляет, что справедливо осужденный Михаил Саакашвили намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы добиться незаконного освобождения, а его семья и партийные соратники, так же, как и зарубежные партнеры, ему в этом помогают. Бывший президент более года находится в клинике Вивамеди. Он считает себя личным узником Путина. На своей странице в соцсети Саакашвили сегодня обвинил власти во лжи по поводу его состояния здоровья. В своем посте в Facebook он утверждает, что Украина еще 4 месяца назад потребовала от грузинских властей его экстрадиции. В то время как министр юстиции Рады Прегадзе этот факт опровергает, как опровергает и отказ допустить к Саакашвили зарубежных врачей. Михаил Саакашвили осужден на 6 лет. Параллельно идут судебные процессы по 3 делам. Президент Саломе Зурабишвили одной из причин, почему она отказывается его помиловать, называет незаконченные судебные процессы против Саакашвили. Хотя, по мнению президента Зурабишвили, по отношению к бывшему президенту можно было бы избрать более щадящее заключение, к примеру, домашний арест с электронным браслетом слежения. Многие оппоненты власти и правозащитники с учетом клановости судебной системы в стране, нескрываемого злорадства и реваншистских заявлений представителей грузинской мечты по поводу состояния Саакашвили, считают выдвинутые против него обвинения и вынесенные приговоры политически мотивированными. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Мы продолжаем тему в прямом эфире в нашей традиционной рубрике «Не круглый стол». Своих гостей представит моя коллега Нана Плеева.
Спасибо. Действительно, продолжаем обсуждать очередное обострение в отношениях между Киевом и Тбилиси. Украина, как вы знаете, попросила посла Грузии в стране вернуться в Тбилиси для консультации в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили. В Тбилиси назвали такой жест оскорбительным вмешательством во внутренние дела страны. Ну а председатель правящей грузинской мечты Иракли Кубахидзе абсолютно исключил любые консультации по делу Саакашвили. Но отметил, что его страна готова оставаться с Украиной в режиме односторонней дружбы. Что это за режим и что происходит в отношениях между Киевом и Тбилиси, говорим с грузинским дипломатом, бывшим замминистра иностранных дел Гигиадзе и директором Института мировой политики Евгеном Магдой. Они из Тбилиси и из Киева с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот, Нугиги, первый вопрос вам. Помогите разобраться в дипломатической составляющей вот этого публичного обострения. Что значит отправить посла для консультации? Де юре у Грузии все еще есть посол в Украине, а де-факто его нет и, возможно, не будет?
Да, это на самом деле, в особенном праве, это очень неординарное решение грузинских властей, потому что, как правило, принимающая страна не может отправить посла чужой страны домой для консультации. Это делается той страной, которая посылает посла. То есть Украина могла бы вызвать своего посла для консультации к себе в Украину. Но я думаю, что это был очень хорошо продуманный шаг с той точки зрения, что украинская сторона решила не обострять отношения до объявления дипломата нежелающей персоны, то есть персоной нон-грата. Я думаю, этот вопрос будет рассматриваться в дальнейшем, исходя из того, какой ответ Украина получит после течения этих 48 часов, но думаю, что это был такой предупреждающий шаг украинской стороны, чтобы прямо не объявлять дипломата нежелающей персоны. И думаю, что после того, как истекут 48 часов, и исходя из тех ответов, которые украинская сторона уже получила от украинской стороны, мы можем рассматривать тоже возможность того, что украинская сторона может снизить уровень дипломатических отношений до консульских. То есть есть разные варианты, как может ситуация развиться в смысле дипломатических отношений между Грузией и Украиной.
Пан Магда, Украины больше года и так нет посла в Грузии. Теперь не совсем понятно, вернется ли грузинский посол в Киев. Возможно, как сказал Батони Гигиадзе, там будет лишь консул. Это эффективная стратегия по делу Саакашвили или по любому другому вопросу? Или другой уже не осталось?
Я думаю, что выбор на самом деле маленький, потому что, несмотря на заявление официального Тбилиси, об односторонней дружбе, это, конечно, достаточно забавно. Когда в рамках односторонней дружбы восстанавливается авиасообщение с Россией, это как? Грузия собирается стать для Украины плацдармом для того, чтобы Украина напала на Россию через ее территорию? Выражение об односторонней дружбе, это достаточно комично. Но мы видим, знаете, я никогда не был даже во времена расцвета украинского периода карьеры Михаила Саакашвили поклонником его политического таланта. Но то, что мы увидели позавчера, я думаю, это имеет очень мало общего с политикой. Это скорее о гуманизме. И я понимаю, что грузинская мечта, ее представители, они видят Саакашвили своим оппонентом. Я знаю, что он нелегально осенью 21 года прибыл в Грузию. Это все правда. Но это не повод превращать человека в прямом смысле в бледную копию его самого. Правда ли? Любого человека. Если мы говорим о Европе, о демократии, о ценностях, и о гуманизме, абстрактном гуманизме. Просто о абстрактном гуманизме в отношении любого человека.
Батно Гиги, а к призыву, к ультиматуму Киева прислушаются в грузинской мечте и на каких условиях, когда это может произойти? И что вообще происходит? Это ценностное расхождение между Киевом и Тбилиси или действительно фигура Михаила Саакашвили всех развела и рассорила?
И мы уже услышали те заявления, которые сделали представители грузинской мечты, начиная с вчерашнего дня, и мы уже знаем, что никаких шагов грузинская мечта предпринимать не будет в этом отношении, и они не собираются консультироваться ни с кем, в том числе, само собой разумеется, с нашим послом в Украине, и они не собираются менять то решение, которое принял суд в Грузии в отношении Михаила Саакашвили. Я думаю, что отношения между Грузией и Украиной начали ухудшаться после прихода к власти грузинской мечты, начиная с 2012 года. То есть постепенно эти отношения две страны начали очень дистанцироваться от друг друга, и кульминацией было, конечно же, прямое военное вторжение России в Украину в 2022 году, 24 февраля. И после этого уже позиционирование грузинской стороны очень явно сказало всем, что Грузия прямо не поддерживает Украину. То есть Грузия не стоит рядом с Украиной. Грузия не поддерживает санкции против России и так далее и тому подобное. То есть все цвета как бы стали гораздо яснее после войны вторжения России. Сейчас я думаю, что двусторонние отношения находятся на самом низком уровне за всю историю нашей независимости между Грузией и Украиной. И при этом надо учесть, что Грузия и Украина являются стратегическими партнерами. Мы обе страны члены ассоциированного периода Восточного партнерства, и в конце этого года обе страны ожидают прогресса в этом направлении, Грузия особенно, то есть Грузия должна получить статус кандидата в Евросоюз, так, и очень важно сейчас быть вместе с Украиной, то есть очень важно, чтобы Грузия рассматривалась со стороны Европы как часть вот этого трио. Грузия, Украина, Молдова. Но, к сожалению, этого сейчас не происходит. Грузинская мечта не собирается совершенно рассматривать этот вопрос и продолжать ту же самую риторику, которую мы слышим с 24 февраля 2022 года. То есть ситуация на самом деле, к сожалению, не меняется.
Господин Магда, Давид Арахамия говорит, что, цитата, «грузины должны принять мудрое решение на предстоящих выборах». Он имеет в виду парламентские выборы, которые пройдут в стране в следующем году. И, продолжаю цитату, «обязательно должна смениться власть, и это в корне изменит ситуацию». То есть, получается, в Киеве не видят никакого смысла договариваться с нынешним правительством Грузии и ставят на смену власти в стране? Никаких попыток не будет?
Я бы не абсолютизировал, во-первых, слова господина Арахамии. Напомню, что в Украине, согласно законодательству, президент является человеком, который определяет внешнюю политику. И господин Арахамия по ряду причин воспринимается грузинской стороной как сильный раздражитель. Я на самом деле не понимаю, зачем он это делает в данном случае, то есть зачем он усугубляет и отношения, и делает заявления, которые могут быть напрямую расценены как вмешательство во внутренние дела другой страны. Это с одной стороны. А с другой, поверьте, у Украины в условиях почти 500 дней широкомасштабного российского вторжения есть гораздо более серьезные проблемы, чем смена грузинской власти. И я бы не сказал, что Украина хоть когда-то в своей новейшей истории что-то подобное делала. В какой-то другой стране. Нам бы со своей властью еще разобраться.
В одну гиге, зачем тогда грузинская мечта повторяет это, что эту мантру, что действительно в отправке Саакашвили в Грузию были причастны конкретно высокопоставленные лица украинской власти, и, дескать, они хотят устроить тут революцию и сменить власть, привести Михаила Саакашвили к власти, открыть второй фронт?
Да, я думаю, что это вопрос, во-первых, к ним, к самим, а во-вторых, я думаю, что это та самая пропаганда и дезинформация, которую грузинская власть продолжает уже достаточно долгое время. Они стараются убедить грузинское население, что кто-то в Европе или в Украине старается открыть в Грузии второй фронт и втянуть в Грузию войну против России. И они, ну, понятно, почему они это делают. Они стараются сохранить свою власть, они стараются мобилизировать своих соратников, своих сделать так, чтобы выиграть выборы в следующем году. Это все понятно, но я думаю, что тоже переходят все границы. Они уже напрямую обвиняют наших европейских друзей, наших европейских партнеров в том, что...
Но отдельные заявления типа господина Рахами о том, что потом настанет, значит, время решить вопрос территориальной целостности Грузии, убеждает, помогает грузинской мечте действительно продвигать этот месседж?
Я думаю, что да, они, конечно же, пользуются такими заявлениями, они, конечно же, перефразируют такие заявления и всегда стараются показать это со своей стороны, то есть дать этому свое объяснение. То есть это обычная пропаганда и обычная дезинформация, которую сейчас мы слышим со стороны грузинской мечты. Надо еще учесть очень важный факт, что начиная с 24 февраля прошлого года единственная страна, которая хвалит грузинскую власть и конкретно грузинскую мечту, это Россия. Это госпожа Захарова, господин Соловьев и такие известные русские пропагандисты, которые очень довольны той политикой, которую ведет грузинская власть. Я думаю, что это обо многом говорит и очень много вещей объясняет. Но на самом деле я думаю сам, что грузинское население уже начинает понимать лживость этой так называемой политики, которую ведет грузинская мечта. И на следующих выборах, я думаю, что ему будет очень и очень трудно одержать опять же победу. И смотря, как поведет себя грузинская оппозиция. Если оппозиция сможет объединиться, и если они смогут как-то выровнять баланс голосов, то думаю, что шанс появится. Но на данный момент ситуация выглядит очень-очень трудно.
Пан Магда, в Европе сегодня говорят о том, что действительно тандем Грузии-Украины на пути евроинтеграции, на пути интеграции в НАТО, возможно, распался. Как выйти из этого круга эскалации? Кто и что должен делать?
Я думаю, что мы оказались в ситуации, когда действительно ассоциированное трио стало в формате 2+1, ну, по крайней мере, в вопросе европейской интеграции. Напомню, что в 2021 году господин Столтенберг, пребывая в Грузии, раздавал очень щедро авансы о будущем вступлении Грузии в НАТО. Но мы видим, например, и наши собственные проблемы на пути Североатлантический альянс. Я думаю, что дело не в том, какие и как звучат авансы, а дело в том, что происходит внутри самой страны, как она реформируется, как она изменяется. И поэтому, Украина, конечно, не идеальна в этом вопросе, но у нас есть и поддержка населения пути в Европейский Союз и в НАТО, которая зашкаливает по-настоящему. И есть политическая активность в этом вопросе, вопрос истеблишмента, который тоже на словах, по крайней мере, да и на деле тоже говорит, что идет в НАТО и Европейский Союз. А вот у Грузии, на мой взгляд, с киевской колокольни, с этим есть определенные проблемы. Поэтому сказать о том, что мы вот можем все восстановить, наверное, для этого должно быть движение с двух сторон. Но каким оно может быть, когда бывший президент Грузии и одновременно нынешний гражданин Украины находится в том состоянии, в котором мы его видели, мне, честно говоря, представить сложно. Но это все-таки не кино, а это реальная жизнь. И вот такая, знаете, визуализация страданий в 21 веке, она достаточно чувствительна и для политиков, и для граждан, я думаю, любой страны, для любого, кто видел Саакашвили несколько лет назад.
Патнугиги, Ираклий Гарибашвили действительно не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе. Через считанные дни он пройдет. Впервые, наверное, страна не будет представлена первым лицом на встрече такого уровня. Почему?
Я думаю, что это очень логичное продолжение той политики, которую выбрала грузинская мечта, начиная с 2012 года. Евросоюз был очень активно вопросом, который рассматривался. У нас очень хороший был прогресс в этом направлении. Но если посмотреть динамику отношений НАТО, то с 2012 года мы фактически не слышали ни одного существенного заявления со стороны грузинской мечты, со стороны большой партии, что они собираются предпринимать в отношении НАТО. Это, я думаю, что очень понятно, очень логично, потому что заявление грузинской мечты с самого начала было, что они не хотят никаким образом раздражать Россию. Они выбрали эту политику держаться нейтральной позиции, так приблизительно такой, которой с этой точки зрения держалась Армения. Но я думаю, что грузинская мечта на самом деле не собирается никоим образом предпринимать дальнейшие шаги по направлению НАТО. Они понимают очень хорошо, что уже очень много времени было потеряно. Но на самом деле до 24 февраля 2022 года нигде, в том числе в странах ассоциированного трио, не было такой большой поддержки европейской и евроатлантической структурам, как это было в Грузии. То есть у нас было всегда более 70-75%. То есть ситуация сейчас, конечно же, изменилась, но на самом деле в Грузии всегда население было очень настроено про Евросоюз и про НАТО. То есть то, что сейчас творит путинская мечта, это идет вопреки желанию абсолютного большинства населения этой страны. Они не собираются никаким образом продвигаться вперед по направлению Евросоюза.
К сожалению, у нас больше не остается времени в прямом эфире. Я напомню слушателям, что с нами из Тбилиси и Киева были бывший замминистра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе и директор Института мировой политики Евген Магда.
С экспертами беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Глава МИД Грузии лично прокомментировал решение Киева, согласно которому послу Грузии в Украине предложено покинуть страну в течение 48 часов. Илья Дарчиашвили отметил, что Грузия активно оказывала помощь Украине, проявляя достойное отношение к стране-партнеру. Тбилиси подчеркнул, министр и впредь будет продолжать это делать, поскольку одно безответственное отношение или решение не изменит эту линию. По словам Дарчиашвили, опубликованное 4 июля официальное заявление МИД Грузии выражает четкую позицию страны. Министр отметил, что Грузия продолжает сохранять спокойствие и никак не отреагирует на это. Глава МИД выразил благодарность послу Грузии в Украине и каждому дипломату, которые служили интересам страны, находясь в Киеве. Напомним, Украина предложила 3 июля послу Грузии покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси. Об этом в Твиттер написал президент Владимир Зеленский. Депутат Верховной Рады Украины, бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе раскритиковала решение президента Украины Владимира Зеленского, предложившего отправить посла Грузии на консультации в Тбилиси. Она считает, что это еще одно новое неуместное слово руководства Украины в дипломатии. «Бывшие дипломаты, которые есть среди моих друзей в соцсети, не подскажете ли, что это за формула разрушения отношений? Во-первых, уже более одного года, как отозвали нашего посла из Грузии, и уже больше года, как не назначен новый посол. Вы решили, что так успешно можете действовать в Грузии без реальных инструментов по изменению политики и без зависимости? Подумали, что так вы будете более эффективно услышаны? Мы нашли настоящее государство врага и выгоняем посла? В конечном счете мы сами рушим отношения с государством, где у Украины есть полная поддержка общества с государством, которое может быть партнером, несмотря на сложности», написала Климпуш в соцсети. Отметим, что она представляет в парламенте Украины партию «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало так называемые допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Документ опубликован на сайте российского ведомства. Грузинские власти разрешения на новые рейсы пока не выдавали. Большая часть допусков выдана российским ведомством авиакомпании Red Wings. Кроме того, рейсы в Грузию могут назначать авиакомпании «Россия» и «Ям-Ямал». В авиаперевозчиках решение России ведомство пока не комментировали.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к украинской теме. На первый план военных действий России в Украине вновь вышла проблема Запорожской АЭС. В Киеве уверены, Москва готовит на станции теракт. Тем временем Украина, несмотря на все опровержения Москвы, продолжает вгрызаться в оборонительные порядки российской армии. К такому выводу пришли международные эксперты на основании данных из открытых источников. России приходится задействовать все новые резервы для удержания позиций. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Украинские войска продолжают продавливать российскую оборону. В Генштабе ВСУ отчитались об успехах на Бахмутском направлении. Украинские подразделения продолжают охват флангов России же. Для удержания господствующих над городом высот приходится задействовать резервы. Основные бои развернулись вокруг села Клещеевка. Согласно неподтвержденным данным, российские войска были вынуждены отступить из населенного пункта. Если ВСУ удастся закрепиться в Клещеевке и на близлежащих высотах, вся южная часть Бахмута окажется под их огневым контролем. В Москве движение украинских сил категорически отвергают. Минобороны утверждает, что все атаки в районе Бахмута, равно как и на других направлениях, отбиты.
В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях. На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений южной группировки войск за сутки успешно отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайская, Северная, Невельская и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники вооруженных сил Украины,
заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Коношенков. Впрочем, сообщения российского Минобороны международные эксперты часто ставят под сомнение. Так, в сети появилась видеозапись мощного взрыва, прогремевшего во вторник вечером в Макеевке, пригороде Донецка, находящемся под российским контролем. В Москве утверждали, что ВСУ нанесли удар по жилым кварталам, в результате чего один человек погиб, 36 получили ранения. Украинская же сторона заявляла об уничтожении российского склада боеприпасов. На кадрах видно, что взрывы произошли на территории недостроенного безлюдного массива, где, по всей видимости, действительно хранился большой запас боекомплекта. Тактику украинских войск проанализировал Американский институт изучения войны. По мнению экспертов, несмотря на сообщения российского Минобороны, ВСУ на данном этапе не пытаются большими силами быстро проломить российские линии обороны, делая упор на постепенное истощение сил противника. Аналитики напоминают, что прошлогодние операции по вытеснению российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области предшествовали долгая артподготовка и сравнительно небольшие атаки на разных участках фронта. В итоге это привело к полному отступлению российской армии с правого берега Днепра. И несмотря на то, что нынешнее контрнаступление Украины менее красочное и молниеносное, чем освобождение большой части Харьковской области, оно, тем не менее, куда более успешно, чем провалившееся зимнее наступление России. А своими темпами более всего похоже на начальный этап менее эффектного, но в итоге столь же эффективного херсонского контрнаступления. При этом эксперты отмечают, в Москве косвенно признают, что потери российских войск в результате действий ВСУ куда выше, чем пытается представить Минобороны. Так, заместитель председателя российского совбеза Дмитрий Медведев невольно раскрыл число военнослужащих, которые должны обеспечить пополнение потерь.
По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек, ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту. Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции. Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою родину. Только за последнюю неделю контракт с вооруженными силами подписали почти 10 тысяч человек.
Между тем, в последние дни заметно обострилась ситуация вокруг захваченной российскими войсками Запорожской АЭС. Москва и Киев обвиняют друг друга в подготовке атаки на ядерный объект или провокации с его подрывом. 4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Корчаа заявил о планах Украины атаковать в ночь на среду Запорожскую АЭС беспилотниками «Камикадзе» и ракетой «Точка-У». А президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на разведку, что Россия разместила на крыше энергоблоков станции предметы, похожие на взрывчатку.
Сейчас весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко отдавать себе отчет. Мир видит, каким сценарием готовятся террористы, и мир готов реагировать. По словам украинского лидера, у разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват.
Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції.
Сейчас от нашей разведки мы имеем информацию о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит, не может не видеть, что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является Россия и никто другой.
Для Запорожской атомной станции есть самая Россия и никто инший.
Впрочем, не удержался Зеленский от упреков в адрес мирового сообщества. По его словам, своевременной и масштабной реакции на теракт на Каховской ГЭС не последовало, и это может вдохновлять Кремль на новое зло. Неудовольствие президента Украины может быть связано с позицией МАГАТЭ, чьи специалисты находятся на станции, по словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, не фиксируют никаких признаков того, что Москва готовит теракт или провокацию на АЭС. Я бы никогда не стал спорить с президентом Украины, могу лишь сказать, что я был там и не видел этого. Однако мы продолжаем сохранять бдительность. Наши команды находятся там и информируют нас каждый день. Жители Запорожья, тем не менее, ожидают любого развития событий, но в целом к возможной провокации относятся спокойно. Близость к линии фронта приучила людей не паниковать.
Если будет объявлена массовая эвакуация, естественно, мы выйдем. Вещей-то у нас с собой совсем чуть. С Энергодаром мы выехали практически с пустыми руками. Вот, поэтому поедем и дальше. Не хотелось бы.
Говорит вынужденный переселенец из Энергодара Игорь. Несмотря на то, что Минздрав Украины вечером 4 июля издал рекомендации на случай взрыва на АЭС, жительница Запорожья Елена Гавриленко не верит, что Россия решится повторить Чернобыльскую катастрофу.
Конечно, следим, как все запорожцы. Но мысли какие? Я лично мало верю, что взорвут. Или если взорвут какой-то теракт, чтобы просто напугать. Я не думаю, что будет такой прямо выток радиации и что-то как-то повлияет на нас.
МАГАТЭ уже не раз поднимала вопрос о безопасности на Запорожской АЭС, называя ситуацию там все более непредсказуемой. Станция часто отключается от украинской энергосети в связи с постоянными обстрелами. 1 июля Запорожскую АЭС впервые за последние 4 месяца удалось вновь подключить к резервной линии электропередач, но ситуация на станции остается напряженной. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Очередной информационный вброс о возможном будущем включении Абхазии в состав России стал предметом обсуждения и критики в СМИ самопровозглашенной республики. Согласно данным телеграм-канала «Кремлевская табакерка», группой российских экспертов подготовлен некий доклад, в котором рассматривается соответствующий сценарий. Интересно, что Южную Осетию включать в состав РФ эксперты не предлагают. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Абхазию могут объявить частью России, сообщил телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на интересный доклад, подготовленный целой группой военных, экономических и политических специалистов. Конец цитаты. В нем якобы идет речь о том, какие шаги могут быть предприняты в противостоянии с Западом, если контрнаступление ВСУ будет в той или иной мере успешным. Конец цитаты. «Кремлевская табакерка» не впервые выступает каналом для информационных вбросов о планах Кремля в отношении соседних с Россией стран. Ровно год назад, в преддверии годовщины августовской войны, телеграм-канал сообщал о том, что недовольный отсутствием успехов на Украине президент Владимир Путин задумал очередную маленькую победоносную войну. В качестве жертвы он якобы определил две страны – Грузию и Казахстан. Речь идет о договоренности в фактическом поглощении без масштабных боевых действий или без таковых вовсе. Но поджигать регион, вероятно, будут с территории Абхазии и Южной Осетии, говорилось в тогдашнем сообщении канала. В этом году кремлевская табакерка решила продолжить тему. По информации авторов канала, которую невозможно проверить, авторы вышеназванного доклада выделили несколько интересных сценариев, в том числе, что Абхазию могут объединить объявить частью Российской Федерации через проведение референдума и в целом по сценарию тех же ДНР и ЛНР. Почему только Абхазию? ЮО остается независимым, частично признанным государством. И этот элемент позволит в будущем держать ситуацию в Грузии под контролем, а в случае необходимости даже вернуть Южную Осетию в состав Грузии на условиях автономии. Конец цитаты. Присоединение Абхазии, цитирует авторов доклада «Кремлевская табакерка», расширит территорию РФ и позволит показать электорату, что русские своих не бросают, в кавычках. В качестве варианта предлагается сделать Абхазию курортом, куда будут отправлять бюджетников из числа педагогов, силовиков и чиновников, что должно дать толчок для развития региона. Никого из авторов интересного доклада телеграм-канал не называет, но в российской экспертной среде есть люди, которые придерживаются похожих воззрений. Можно вспомнить то, как в Южной Осетии 1.5 года назад было объявлено о намерении в очередной раз провести референдум о присоединении к РФ. И тут же депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что надо такой же референдум провести и в Абхазии. Заявления о необходимости включения Абхазии в состав РФ не раз звучали в российском информационном поле в последние 10 лет. И они всегда вызывали громкую возмущенную реакцию и властных структур, и представителей общества в Абхазии. Ответ на публикацию табакерки дал телеграм-канал «Абхазия-Центр», который отметил, что тема присоединения Абхазии к России в самой Черноморской республике не популярна как никогда. Не брать в расчет это обстоятельство кремлевские технологи никак не могут, а если надеются отмахнуться, то иначе как безмозглостью и преступной халатностью назвать это нельзя. Сейчас мысли о том, что Абхазия – это Россия, точно никто не будет высказывать. Конец цитаты. Но подобный настрой в Абхазии присутствует, когда все сыты и находятся в безопасности, продолжают строить свои предположения Абхазия-Центр. И что же делать российскому политтехнологу? Правильно, исправить настроение, затронув сытость и безопасность. И если в первом случае более или менее все понятно, дотации, пенсии, границы, экспорт, импорт и так далее, то, цитата, от второй части мурашки бегут по коже, ведь самый эффективный вариант присоединения Абхазии к России – это война с Грузией, резюмирует Абхазия-Центр. Эхо Кавказа обратилось сегодня к абхазскому общественно-политическому деятелю и блогеру Тингизу Джопу с вопросом, как бы он объяснил, что может двигать авторами кремлевской табакерки или интересного доклада, если таковой существует в реальности. Желание прощупать почву в Абхазии или полная оторванность от реалий. Похоже, Джопуа склоняется ко второму ответу.
Кто-то хочет представить, может быть, картину таким образом. В Абхазии нет таких настроений, чтобы стать частью какого-то другого государства. Но это просто очевидно. Это внутренняя атмосфера, она такая. Если даже эта тема возникнет, у нас есть законодательно введенное ограничение, уголовная ответственность возникает у лиц, которые просто инициируют этот вопрос вообще в обществе, публично. Я думаю, что это есть какая-то категория, наверное, людей, которые просто не знают реальности. Они вот сидят в кабинетах, пытаются там свои грезы, мечты, я не знаю, реализовать на бумаге. Это не аналитика. Аналитика должна опираться на какую-то фактологическую базу.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Другим темам. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия утвердил в должности генпрокурора Григория Сабаева. 5 июля президент Алан Гаглоев представил его кандидатуру на рассмотрение депутатов. Подходящую фигуру он подбирал почти год после избрания президентом и, наконец, остановил свой выбор на ничем не примечательном сотруднике прокуратуры. В чем смысл кадрового решения президента и с чем связана единогласная поддержка кандидатуры депутатами, разбирался Мурат Гукемухов.
Югостинские парламентарии единогласно поддержали представленную президентом Гаглоевым кандидатуру Григория Сабаева на пост генерального прокурора республики. Григорию Сабаеву 42 года, он выпускник местного университета, вся его трудовая деятельность прошла в Южной Осетии. После избрания Алана Гаглоева президентом, Григорий Сабаев исполнял обязанности прокурора города Цхинвал. Президент присутствовал на сессии, но представлял кандидатуру депутатам, исполняющей обязанности председателя парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Алан Гаглоев, тезка президента. Кандидата отрекомендовали как хорошего специалиста в своей области. В принципе, никаких других характеристик никто услышать и не рассчитывал. Середнячок местной прокуратуры с опытом работы судьей и службы в Министерстве обороны. Выдвижение его кандидатуры – загадка для местных наблюдателей. Есть версии, но никто не может ответить определенно, почему выбор президента пал на человека без заслуг, без репутации в югостинском обществе, без внушительного послужного списка. Среди озвученных версий наиболее правдоподобной выглядит такая. Дескать, сейчас там не нужен человек с именем, со своим особым мнением и со своей историей отношений с местными группами влияния. Сегодня нужен человек, который будет есть из одних рук, будет выполнять поручения от одной стороны, не слишком оглядываясь по сторонам. В противном случае, считают наблюдатели, громкие уголовные дела, в расследовании которых заинтересован президент Гаглоев, могут утонуть в интригах вокруг прокуратуры. Версия хороша, хотя и отчасти умозрительна. Второе положительное качество Сабаева, которое отмечают местные наблюдатели, у него практически нет врагов. Он не вызывает раздражения ни у одной из коалиций, представленных в парламенте. Отсюда и единогласное одобрение кандидатуры. Не сказать, что голосование прошло совсем без вопросов. Депутат Санакоев спросил у кандидата, готов ли он довести до логического конца резонансные уголовные дела, в том числе дело Джабиева и другие, возбужденные в отношении высокопоставленных чиновников из прошлого руководства республики. Готов ли он привлечь к ответственности коллег из прокуратуры, выносивших неправомерные решения при расследовании этих дел, допустивших должностные преступления. Сабаев ответил, что готов, при этом отметив, что некоторые эпизоды этих громких дел выделены в отдельное производство, но пообещал, что все эти дела будут расследованы и все виновные понесут заслуженное наказание. Здесь новоиспеченный генпрокурор явно наговорил лишнего. Наказание назначает суд. Прокуратура лишь привлекает обвиняемых к ответственности. Еще один актуальный вопрос, связанный с назначением генерального прокурора, это судьба предложенных президентом Гаглоевым поправок к закону о прокуратуре, по которым генпрокурор обязан ежегодно отчитываться перед парламентом о работе надзорного ведомства, а депутаты, в свою очередь, вправе отправлять генпрокурора в отставку, если его работа будет признана неудовлетворительной или если он будет увлечен народными избранниками в нарушении прокурорской присяги. В настоящее время по закону генпрокурор не подотчетен парламенту, и уволить его с занимаемой должности может только президент. Алан Гаглоев внес в парламент поправки к закону о прокуратуре еще в конце прошлого года. Предполагалось, что они будут приняты вместе с отменой возрастного ценза, ограничивающего его срок службы на посту 60 годами. Тогда президент предлагал на пост сотрудника Северо-Осетинской прокуратуры Сослана Битеева, уже достигшего 65-летнего возраста, и чтобы парламент смог утвердить предложенную кандидатуру, необходимо было вначале внести изменения в закон. Но назначение затянулось. Президент пересмотрел свое кадровое решение, а вместе с ним как бы затерялись и предложенные им поправки. На сегодняшней сессии, правда, уже после назначения генпрокурором Григория Сабаева, депутат Гарри Мулдаров напомнил президенту о его обещании и поинтересовался судьбой поправок. Реакция президента насторожила многих депутатов. Алан Эдуардович не отказался от обещаний, но и какого-то однозначного решительного заявления о намерении довести эту инициативу до логического завершения от него не прозвучало. В кулуарах эта тема обсуждалась. Многие из народных представителей пришли к выводу, что вопрос Мулдарова был не вполне по адресу. Мол, президент свое обещание уже выполнил. Он внес в парламент поправки к закону, поэтому теперь дело за депутатами. Хотя, конечно, правильнее было бы рассмотреть эти законодательные инициативы до назначения генпрокурора на 5-летний срок. Это было бы хорошо и с политической точки зрения. Новый прокурор на новых условиях. Президент выполняет обещание. Но пока так. Из того, что обсуждалось в кулуарах законодательного собрания, еще один вопрос, касающийся реформы прокуратуры. Разделение функций следствия и надзора за соблюдением законности. Депутаты сообщили «Эхо Кавказа», что намерены поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Значительный экономический рост и, исходя из этого, историческое снижение уровня безработицы – любимая тема грузинских властей. Впрочем, оппоненты и эксперты считают, что рост занятости является формальным и обусловлен не столько расторопностью правительства, сколько событиями геополитического характера. Тему безработицы продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Динамика роста ВВП за первые пять месяцев 2023 года составила 7%. В правительстве заверяют, что экономический рост самым положительным образом сказался на уровне занятости, как важном индикаторе благосостояния граждан. Инклюзивный рост, сопровождаемый созданием благоприятных условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всего населения страны, и Грузия на этом пути достигла значимых успехов, отметил в своем недавнем выступлении премьер-министр. Представляя годовой отчет парламенте, Иракли Гарибашвили отметил, что вместе с высоким ростом экономической активности уровень безработицы снизился. Уровень безработицы по сравнению с прошлым годом значительно снизился и достиг исторического минимума 17,3%. Напомним, в 2012 году, когда мы пришли к власти, уровень безработицы составлял почти 27%. В первом квартале текущего года количество занятых значительно увеличилось. Снижение безработицы происходит в первую очередь за счет увеличения рабочих мест в частном секторе, за счет той среды, которую мы создали. Впрочем, вскоре выяснилось, что премьер оперировал данными выборочно. Согласно Национальной службе статистики, в первом квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года уровень безработицы вновь повысился, достигнув отметки 18%. Снижение безработицы и рост занятости являются ложью и манипуляцией, говорит депутат Роман Гоцеридзе. С одной стороны, в прошлом году страну покинуло беспрецедентное количество граждан Грузии, а с другой стороны, наблюдается рекордный приток иностранцев, в основном из России, которые переформатировали рынок труда. Из Грузии уезжают трудоспособные граждане, а их место занимают прибывающие из-за рубежа люди. За внешне положительной статистикой занятости скрываются негативные события. Судите сами, численность безработных уменьшилась на 48 тысяч, а страну покинуло на 46 тысяч больше граждан Грузии, чем вернулось. Очевидно, что часть безработных покинула страну. С начала войны в Украине в Грузии зарегистрировано 21 тысяча индивидуальных предпринимателей, в основном граждан России и Белоруссии. Это означает, что они мгновенно фиксируются в статистике трудоустроенными работниками, так как у них банковские счета, куда зачисляются деньги. Это формальное увеличение, потому что большая часть из них работает удаленно в другой стране или приобретает статус предпринимателя, чтобы открыть счет в банке или вывести деньги из России. Кроме того, в прошлом году они учредили 1500 фирм, в которых трудоустроены в основном граждане России. С этим утверждением согласны бывшие соратники премьера. Лидер партии «Трибуна» Давид Чичинадзе говорит, что статистика власти носит формальный характер, так как большинство трудоустроенных получают мизерную зарплату. Премьер-министр все время говорит нам о снижении безработицы. И да, в этот раз он не врет. Безработица действительно уменьшилась, так как идет значительный отток людей из страны. 300-400 лари – именно такую зарплату получает львиная часть трудоустроенных. Окладом это назвать нельзя. Это скорее социальная помощь, на которую можно выжить или скопить деньги на билет из страны. Так что зря премьер затронул эту тему. В свою очередь, по словам вице-президента новой экономической школы Грузии Гии Джандиери, уменьшение безработицы происходит в основном за счет роста армии партийных функционеров. На этом поприще правительство действительно бьет рекорды. Необходимо отметить, что за последние 10 лет количество трудоустроенных не растет. И если есть где-то прирост, то это в бюрократии, куда партийные функционеры трудоустраивают своих сторонников. Многочисленные структуры при муниципальных властях уже раздуты выше разумных пределов. И можно сказать, все блага инклюзивной экономики сказываются именно на них. Солидная часть национального дохода идет на их оклады. И, как всегда, не стоит упускать из виду тот момент, что все население сельских муниципалитетов автоматически считают трудоустроенными, даже если они не имеют никакого дохода. Словно подтверждение этих слов, сегодня стало известно о создании еще одной бюрократической структуры – агентства по регулированию железных дорог, годовой бюджет которого составляет 1,5 миллиона лари. В целом, согласно Грустату, максимальный уровень трудоустроенных граждан зафиксирован в 2015 году – 1 миллион 308 тысяч. А в прошлом году этот показатель уменьшился на 70 тысяч человек. Это коррелирует с данными Крустата, по которым в стране наблюдается массовый отток рабочей силы. В 2015 году это были 1 миллион 675 тысяч человек, а в прошлом году этот показатель снизился до 1 миллиона 515 тысяч человек. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.